У немцев был порядок. Была яма для детей, яма для женщин, яма для мужчин. Одежда вправо, ботинки влево, золотые протезы вынимались раньше. Их загоняли во рвы, с танковые пулеметы, а потом заливали эти братские могилы известью. Маленькая девочка, я говорю сейчас о Панаре, споткнулась, когда кидала ботинки. Ее покрыли следующие дети ботинками. И она рассказала нам, где была яма для детей. Один из мужчин шел, очевидно, в первых рядах и остался в живых. И выкарабкался живым из этой могилы до того, когда залили известь. И он рассказал нам, где было. Есть нелюди, которые утверждают, что не было Голокоста. И что мы шли как стадо на бойню. Эти нелюди не знают, никто такой еврей. И что значит умереть Аль-Кидуш-Ашем. Есть свидетельство. О чем спросили евреи своего раввина перед последним шагом передачи своей души Творцу? Можно ли сказать виду исповедь, это Шма Исраэль, без одежды? Был устроен пустырь, устроено кладбище. И в день поминания, секунду, я опустил еще одну деталь. Это период хрущевской оттепели. Еврей из Риги поехал в Москву и у цензора КГБского при Хрущеве получил великодушное разрешение на кладбище в Румбуле, на этом пустыре смерти, установить камень, на котором разрешено было написать «Жертвы фашизма». Мы выбрали день поминальный. Это продолжалось много воскресений. Это был еврейским клубом. Тут встречались евреи с еврейками. Мы вдруг узнали, что есть, оказывается, еще и кроме тебя евреи здесь. В знак солидарности на поминальный день в Панярой приехали евреи из Москвы, Ленинграда, Риги, Кишинева. Это было антисоветское сборище. Ты окружен кагибистами. И как дятел стучит тебе в мозгу, размышления стучат. Завтра вылетишь из института. А если вы помните, для того, чтобы получить высшее образование, нужно было 6 лет учиться. Потеряешь работу, потеряешь допуск к секретным проектам. И вдруг еврейская душа выкинула все эти расчеты и страхи. Это, я думаю, было начало нашего исхода из советского изгнания. Перестали бояться. Перестали делать расчеты. Душой этого возрождения была группа, известная как захват самолета, операция свадьбы. А сердцем этой группы был Иосиф Менделеевич, который не приезжал на встречи группы в шаббат, потому что уже соблюдал заповеди и не ездил в субботу. Однажды мне в руки попала фотография из большой синагоги в Риге. Знаете, такое готическое здание. красивое, великолепное. Я по своей натуре обращаю внимание на детали, на которые люди не обращают внимания обычно. И вдруг я прочитал надпись над скинией Торы. В городе, где началось восстание духа еврейского в Советском рае. Над скинией Торы написана надпись. Барух Ашем шело нетанану тереф лешинеем. Благодарность Творцу, что Он не дал нам растерзать нас этими клыками, этих зверей, которые нас окружали. Я хочу, чтобы вы обратили внимание за деталями личных воспоминаний. Это одежда реального провидения, частного и общего. Все, чего мы удостоились, это было от Него, от Творца. Как только мы освободились от этих расчетов и страхов, начинается деятельность еврейского просветительства. Мы находимся в 64-м, 69-х годах. До 67-го года было израильское посольство в Москве. Евреи в Москве получают экзодус на английском языке. Переводят это на русский язык. Моя деятельность концентрировалась в Литве, в Вильнюсе и в Каунасе. Создаются подпольные библиотеки. Начинаем поиск по антикварным магазинам, чтобы найти какие-либо книги, какую-то информацию о нашем прошлом, нашей истории. Раскопали историю Греца Дубнова в царское время издания. Делали смены, не спали по ночам, слушали и записывали голос Израиля на русском языке. Днем глушили. Начали создаваться ульпаны подпольные. Рав Менделеевич преподавал в Риге. Я в Вильнюсе и в Каунасе на подпольных квартирах. У Ильки Шахновица, заместителя мэрии, сейчас очевидно на пенсии в Араде, у Якова Шохота в Каунасе. Ульпан подпольного иврита. Мы побили рекорд. 4,5 года продержаться в подполье до ареста. Я был арестован со своими друзьями, подельниками, братья Вудки, Олег Фролов. Прошли по Рязанскому процессу. И уже в лагере, на следующий год, мы получаем письма. Я из Вильнюса, или через моих родителей. Рав Менделеевич, сейчас расскажем, как мы встретились. Из Риги. Девчонка из Риги. Пишет в лагерь, зная, что письмо прочтут кегебисты. И в открытую пишет о том, что вместо одного ульпана, где преподавал Рав Менделеевич, есть теперь два ульпана, и они продолжают учить иврит. Конечно, это была подготовка к алие. Один из параграфов обвинения была агитация за выезд. Наше пробуждение принесло плоды. Это давало силы. Итак, мы оказались в заключении. Восемь часов работы, шесть дней в неделю. Работа несложная. Шить рукавицы. Когда удостоился приехать в Израиль и начал учить Тору, Мидраш Раба говорит, что одно из комментариев Авудат Парех, каторжные работы, которые ломают человека, это когда дают мужику женскую работу. Никакая женщина не могла бы работать на этих машинах швейных. Но мы шили рукавицы для работы около печи с горячими деталями. Помните на стройке, как варежка, рукавица с одним пальцем. 75 пар надо было прошить. Материал грубый. Иголки не подготовлены, не подходит стандарт. Они лопались. Тут укол, тут царапина. Мелочи. Но в твоем теле нет никаких витаминов. Эти царапины начинают гнить. Все продумано. У меня есть материал на докторат о системе ломки заключенных товарищей КГБистов. Но это еще не все. Закончил круг 75 пар, а теперь надо нашить огнеупорную материю. А это асбест. А иголки крошат. И ты дышишь этой пылью, она входит и в легкие, и в глаза, и в кожу. Без масок, без молока за вредность. А мы шили 90 пар в год, в день. 15 на 5, 75. Это была субботняя норма. Бог подарил нам 2 года шаббат. Невозможно это рационально понять. Ты живешь как без стен. Они знают о каждом твоем шаге. И мы отдавали начальнику смены субботнюю норму и сидели за машинкой. После урока сможете проверить. В спичечный коробок помещается около 30 листков ученической тетрадки. На одной стороне ты пишешь глагол, выражение, фразу, слово, на другой перевод. У тебя есть учебник иврита. Когда тебя шмонают при выходе из жилой зоны 500 на 500 шагов в рабочую зону 500 на 500 шагов, то мен хлопает тебя по бедру, спички, валяй. Что дало нам силы? Это наша вера и праздники. Я не могу сосредоточиться только Ханукой, поэтому я немножко расширю наш обзор. Есть заповедь, это я слышал от Мурейну Воробейну, адмур всех Балей Чува, русскоговорящее еврейство, Рав Ицхак Зильбер, Захар Цадик Вагадош Левраха, что есть заповедь, есть обязанность преодолеть скромность, неловкость и рассказывать о личном провидении, которое человек удостоился. Год в зоне, я один. 200 ходячих удобрений, это не мой термин, там были Капо из Бухенвальда, немец, был предатель, который заложил ропу под Севастополем. И в то время Сталин не расстреливал, сажал на 25 лет. Были те, кто участвовали, латыши, литовцы, украинцы, которые были, участвовали в акциях против евреев и так далее. Уголовники были, те, кто перебегали через Берлинскую стену, получали по 10 лет, пацаны. И было около 40 политзаключенных. Вот с ними у нас были интересные отношения. Украинские националисты, литовские, латышские, армянский националист был, московские русские монархисты и адвентисты седьмого дня. Они подарили нам 70 псалмов на русском языке царя Давида. Они не работали в субботу, мы тоже. И очень стойко держались, где на них сели, там и слезли, ничего не помогало. И они нас очень ценили и уважали, считали, что надо ехать в святую землю. Это отдельная тема, интересные отношения между разными политзаключенными. И вдруг я читаю в «Ленинградской правде», 70-й год, что рисованы 10 самолетчиков и две женщины. Женщин с мужчинами не держали, было 4 политзоны. Значит, 10 разделить на 4, потому что никогда не сажали вместе. Разделяй и ломай. Значит, двое или трое приедут ко мне. Я уже знал, что есть Творец, но я ничего не знал. Я помню, в Лосарии, значит, издательство мировой литературы, там было написано синагога, что это такое, и было... Значит, написано, что есть какой-то особый день, шаббат у евреев. Я попросил у всех моих подельников и, значит, стихи всех времен, всех поэтов. И сам писал стихи о Боге, о Иерусалиме, о вере. И это было мое чтиво в шаббат. Я извиняюсь за сбивчивость, я не могу рассказывать такие вещи по порядку. Я верну вас еще на 1,5 минуты. Когда мы начинали свое пробуждение на пустырях смерти, родился стих «Пустыри смерти». «Пустыри у могил в изголовье помнят ярость ударов плетей и ермолки, набухшие кровью, на сединах иссохших детей. Здесь евреи брели вереницей босиком по последней стезе. Вижу боль в незакрытых глазницах и тоску в непролитой слезе. Слышу крик уцелевших младенцев, не достигших умолкнувших мам, и дымят в моем стынущем сердце ряды залитых известью ям. Из глубин потрясенного духа рвется скорбь, словно мести поток, и, достигнув Господнего слуха, повторить угрожает потоп. Как можно соблюдать заповеди? Ничего не знаю. Я молюсь Богу и прошу. Из тех трех-четырех, среди тех трех-четырех, которые придут ко мне, пусть будет один, знающий Тору. Я получил всего лишь 5 лет. Я не циник. Даже год у Брежнева в зоне страха, строгого режима было непросто сидеть. Просто мои коллеги получили 2 вышака, захватчики самолета, потом им заменили это на 15 лет. Рав Менделеевич 12,5, 10 лет. Сильва Залмусон получила 9 лет. Женщине вломили 9 лет. Мои 5 лет были всего лишь 5 лет. Надо было готовиться, осталось 4 года, надо было готовиться к Алие, надо в иврит. Я создал 2 ульпана в Вильнюсе с Божьей помощью, с Вильнюсе и в Каунасе, но для себя времени не было. Из 10 самолетчиков Рав Йосеф Менделеевич приехал ко мне в зону. И продолжение чуда, они знали, кто он для меня и кто я для него. И нас не разделили. Правда, в одном бараке жить не разрешили. Это было уже слишком большое удовольствие. Бог не дал нам это. Мы не работаем в субботу, как я уже упомянул. Нас переводят, да, среди, мы были мастерами по швейному делу, то есть тряпок, первую кипу в жизни мне шил Рав Менделеевич. У него тоже была кипа с арестом, у него был и цицит. 6 лет он стирает цицит в холодной воде. Но материя не выдержала и стирки в холодной воде через 6 лет. Он идет с кипой в зоне. Мы сейчас говорим о Мордовии. 600 километров восточнее Москвы. Зона. Треть зоны в болоте. Летом комары. Зимой не так уж холодно, минус 20, но влажность. Очень тяжело. Приехал полковник КГБ. И вдруг он видит Рава Менделеевича по зоне с кипой. Он спросил начальника зоны, что у него на голове. Задрожал начальник зоны, как осиновый листок. И выдавил из себя ермолка. Больше слов не послышал, не последовало. Иосифа Менделеевича вызывает в зону, в штаб. Что на голове, ермолка? Сними. Не снимаю. Сняли силу. Мы взяли носовой платок, завязали уголки, как на пляже. У заключенного есть кепка, ты входишь в штаб, снимаешь кепку, так положено, и остаешься с кипой на голове. Что на голове, кипа, сними, ермолка. Параграф такой-то внутрилагерной инструкции, можно иметь при себе носовой платок. Что на голове? Ермолка, сними. Можно иметь при себе носовой платок. Сняли силы. Мы это знали. Вынимаем записку. Я, заключенный Шимон Грилюс, не отказываюсь выполнять все указания администрации лагеря, но с непокрытой головой молчанка. Им было важно все-таки знать, что мы говорим и с кем мы говорим. И мы получили свое право ходить с ермолкой. Все, что делали против нас, через 2-3 недели было на BBC. Сбеленилась центральная московская советская КГБ, союзная КГБ. И нас решили законсервировать. Или бросили через поезд смерти. Не будем останавливаться на этом. 5 заключенных погибли без лекарств, без воды. И нас перевезли в Уральскую зону. Нас встречает заместитель начальника зоны, майор Федоров, Ямах Шмо Вызихро. И первый вопрос, что это у вас бороды? А в Мордовии 2,5 года нас никто не трогал. И все ходили, и баптисты, и националисты, и ваш покорный слуга. Еще до ареста прочитал, не помню где, о том, что царь Давид был рыжебородым. Намек, понимаете, стал подражать. Тогда еще это было другого цвета, моя борода. И я стал подражать царю Давиду и ходил со шведской бородкой, конечно. И так и попал в исправительно-трудовые учреждения. Приказ для знакомства, чтобы почувствовали, куда попали. На завтра все приходят стричься. У заключенного есть несколько видов оружия. Я упомянул молчанку, забастовку или голодовку. Но для того, чтобы пользоваться ими, надо какое-то условие, что я буду голодать, пока что борода перестанет расти или что. Нашли решение, решили сопротивляться пассивно. Извините, что я такие воспоминания вам привожу. Но это только подчеркнет, заострит наше представление о том, что мы имеем. У них не было наручников автоматических. Твои руки кладут за спину. В зависимости от настроения мента. Болт. А наручники закрывались болтом. Входит в костную кость. Почную кость. На месяц, может быть, и на 2 напоминания. И тебя берут 2 жлоба подмышки, руки тоже, и поднимают тебя. Правая нога к правому плечу складывается вперед, и левая нога к левому плечу. Ты сложен голова между ногами. Ничего не болит, кроме болтов. Это технический паралич, ты не можешь двинуть ни одну мышцу тела. И кладут тебя на стул, а мы отказались. Пассивное сопротивление. Ты хочешь меня стричь, я не сажусь. Делай со мной, что ты хочешь. Кстати, это было непросто. Как это называется? Покушение на, так сказать, здоровье или на мента во время исполнения своей службы 8 лет дополнительно в зоне суд к тому, что ты был. Когда они меня стригли первый раз, я им сказал, что вы гуманисты. Они посмотрели на меня, как корова смотрит на объявление на заборе. А я им объяснил, когда моего деда Гутала гриль. Грилюс юс – это литовское добавление. Мы гриль. Который жил в Тавриге. Это на границе с Германией. И он отказался убегать с последними эшафотами. Он сказал папе, чтобы Бог пробил его дни. Я никого никогда в жизни не обидел. Кто мне сделает плохое? Когда дедушка Гутал входил в синагогу в Тавриг, все дети знали, что у него есть конфеты для всех детей. Я им сказал, что когда его вывели на расстрел из гестапо в Таври, они вырвали его красивую бороду. У меня есть фотография его. Знаете, кипот, как у Равшаха. Литовский кипот. Красивая борода. Я им сказал, что немцы вырвали ему бороду, половину бороды живыми волосами. А вы меня стрижете машинкой? Прямо гуманизм, так и про. Я не помню, получил 8 или 10 суток карцера. Кстати, литовец, на поле которого расстреляли дедушку, рассказал, что они дали ему лопату копать себе могилу. Он был очень крепким мужиком. Выбрал момент и замахнулся и ударил, метил ударить офицера по голове, промахнулся в плечо, получил очередь в спину. Когда ночью пришел литовец его и похоронил себя там, его тело еще было теплым. Что такое карцер? Снова случайно проходит 20 лет. Мы находимся в 94 году. Перестройка. Товарищ Горбачев дарит мне личный подарок. Он позволяет в мою зону, 36-я зона в Пермском лагере, журналисты из National Geographic. И у меня есть фотография моей зоны. Правда, эта фотография все 74-й год. А я 94-й год, а я вышел из этой зоны в 74-м году. Но нельзя смотреть в лицо негодяям, но для урока это может допустимо. Это морда начальника зоны и его два заместителя. А это карцер. Это комната 3 шага на 2,5. Теперь. Здесь доска. 2 метра длины и 1 метр ширины. Это кровать. 1 метр ширины, это просто люксовский матрас, нет? И ты можешь целый день мечтать о сне, а эта доска двойная, она закрыта на замок у стены. В середине вы видите стол, а это стулик. У нас это был не деревянный стол, а бетонный. И причем не отшлифованный, чтобы ты не мог на нем сесть или даже положить руки, чтобы от стула положить руки и задремать. А стул был столб 25 сантиметров диаметра, высотой я 1,64 м, когда сидел, ноги были в воздухе. Причем этот столб был спланирован далеко от стола, чтобы ты не мог сидеть и положить на руки голову, а только вдалеке от стола с ногами в воздухе или ходить от стенки к стенке. Все было продумано. До 15 суток, через день, Баланда гнилая картошка или мороженая капуста, кусочек, это называлось супом. Или кусок рыбы, что если он, ты брал его там за какую-то часть, и он не разваривался от гнили до рта, то это было нормально. Перескочим один период. За полгода до освобождения разрешено отращивать волосы, чтобы выглядело нормально. Нас стригли под ноль. Очевидно, они правы. Не для издевательства, унижения, а для гигиены. Чтобы не было там вшей и так далее. Они не уступили. И каждый раз, когда было что стричь, они меня вызывали с наручниками и кидали в карцер. Потом внутрилагерная тюрьма, значит, до полугода. И есть целый список наказаний. Рассмотрим это. Позже чуточку. Приходит через полгода назад, они все-таки не устояли, взяли меня еще раз постригли. Приходит КГБист, вызывает меня к себе в офис, открывает Джеймс Бонд, белая рубашка и галстук. И говорит: заключенный Григус, пожалуйста, переоденьтесь, нужна фотография на освобождение. Нам было велено обращаться гражданин начальник. Товарищ, какой он тебе товарищ, господин, буржуазное обращение. Топ, я в плену, я ему говорю: гражданин начальник, снимай как есть. Вы меня 5 лет исправляли, а лагеря строгого режима у Брежнева назывались исправительно-трудовые учреждения. Я ему говорю: вы меня 5 лет исправляли, я самое совершенствовал. Снимай как есть. Я не знаю, сколько этажным матом у меня там покрыл, но начальник сказал ему фотографировать, и он меня сфотографировал. 23 августа 1974 года. А политзаключенные сидели от звонка до звонка. Это был день моего ареста в 1969 году. Я выхожу, получаю удостоверение с фотографией, без бумажки, это букашка. Ментовка отворачивается. Я вдруг вижу фотографию на столе. А я родился в Вильнюсе. Есть на идише такое выражение: Вильнер Ганев, вор из Вильнюса. Обратите внимание на, извиняюсь, если видно на голове, есть носовой платок, на углу печать для места для печати. Теперь пятна на одежде, это не пятна от грязи. Это после нескольких стирок эта одежда, она теряет краску, причем пятнами. И это тоже было продумано, что убить в тебя любое человеческое, так сказать, достоинство. Ощущение, что ты человек. Я договорился с моим папой. Я в письмах писал про себя, когда они лишали, письма лишали тоже возможность писать. Было разрешено 2 письма в месяц посылать. При условии хорошего поведения. Я ему написал о себе, я писал Пхор. И я ему пишу: папа, какое избалованное поколение растет. Пхор не может поехать в отпуск без модерного чемодана. А мой папа понимал все с намеком, с полуслова. Он пошел, купил пустой чемодан, помните, советскую почту, такой мешковая мешковина, покрыли его с печатью и послал мне наложенным платежом с уведомлением. Я сделал расчет, что они поленятся открывать, они что, мне не положено никаких посылок. Значит, это одежда на освобождение. Мы находимся в последние полгода. Значит, они поленятся открывать. Ну что там, открывать, переписывать носки, майка и так далее. Покажут мне посылку, подпишут меня, положат на коптерку и отдадут мне. Так оно и было. 23 августа 1974 года приносят чемодан, открывают — пустой. Челюсть у КГБиста отвисла. И он растерял, он говорит: вы же не подозреваете, заключенный Грилюс, что мы взяли вашу одежду на... Что вы, гражданин начальник? Кроме того, у меня есть деньги. Я могу пойти в ближайший магазин и купить себе одежду. Действительно, там они очень много сотен процентов зарабатывали на работе заключенных. Но это отдельная тема. Ближайший магазин, ближайшая полоса, железнодорожная полоса от этой дыры, может быть, 100 километров. И вдруг с блеском победным змеи завопил КГБист: но не в той одежде, которая на вас! Я был первым узником Сиона, который освобождался из пермских зон. И они подозревали, что у меня есть секретная какая-то там подшитая информация и так далее. Я получил новую зэковскую одежду. Обратите внимание, от того же журналиста National Geographic в 1994 году одежда зэка имеет воротник. Ее нельзя заправлять в ремень, чтобы было бы холодно снизу. И она более толстая материя. А здесь, смотрите, это и есть вся толщина. А это здесь нет воротника, чтобы было бы холодно сверху. Это широкая одежда. Ее нельзя заправлять, чтобы снизу было холодно. И за незастегнутую пуговицу ты можешь потерять право на личную встречу 3 дня раз в году. И не нужно было причин для того, чтобы сажать в карцер. И две такие одежды на целый год. Одна для работы, одна для жизни. Здесь есть печать первого сорта. Здесь еще печать, что это сделано в зоне в Мурманске, на севере. Карцер был самым лучшим местом в лагере. Я всерьез. Больше уже не было наказаний. Ты был свободен. Когда мы все в хорошее время были 8 узников Сиона в той же зоне в Перми, и все сидели по карцерам, по своим делам, мы устраивали вечер еврейской песни. У каждого города в то время была своя песня. В Риге Финджан, в Минске Кахоль Велаван. Менты били кирзовыми сапогами в дверь железную и вопили: прекратить! А мы смеялись им в морду: что ты не сделаешь? А в конце мы выяснили однажды, что мы находимся на территории хазарского каганата. И тогда мы добавили в наш репертуар «Ушаву баним легвулам». А в конце нашего фестиваля мы мысленно обнимались и пели «Ине матов уманаим шеветахим гам яхат». В карцере мы уже были свободными. Напоминаю вам, да, про эту кровать, доска, вот здесь. Она клалась, а теперь мы надеваем эту одежду на голову. Теперь уже можно закрыть это. Одну рукавицу, руку вставляешь вниз. Помните, да? Мы не привыкли спать без подушки. Кроме того, этот колокол входит в ремень, и ты дышишь, согреваешь себя дыханием. Рука согревает тебя тоже. Сложенный рукав – это подушка. А снизу – это матрац. А сверху – это одеяло. Лайла тов. Доброй ночи, дорогой. Холод был, что пальцы не могли дойти, согнуться так. Так можно было пролежать минут 15-20. Потом надо было прыгать и ударять себя по плечам, чтобы руки не замерзли. Бог и здесь не оставил нас. И снова нет ничего нового под солнцем. Мы разделили ментов на три вида. Просто мент, он выполнял приказы. Мент-собака, который мог тебе болт вкрутить в кость. А был мент-человек. И он дал Рав Менделеевичу спички. А это было в Хануку. Что может еврей в Хануку сделать? Нам позволено было иметь алюминиевую ложку, алюминиевую миску и алюминиевую кружку. Зачем алюминиевую? Потому что алюминий проводит тепло. И когда тебе эту баланду льют, ты не можешь это взять в руки, потому что она горячая. А пока ты ждешь, чтобы она остыла, суп уже холодный. Он взял алюминиевую ложку, выгравировал на стенке карцера ханукию. А по швейному делу мы были мастерами, как я упомянул. Он взял нити из одежды и сделал фитиль. И приделал его к стенке на ханукию. У него были спички. Он зажег свою ханукию. Кто помнит, как горят нити? Вспыхивает и быстро гаснет. Написал Рав Менделеевич своему духовному отцу. Рав Мейр Шилоах, Захар Цадик Левраха, из кибуц Явна. Рав Мейр писал ему одно письмо каждые 10 дней. 99% конфисковывали. Но законность, его вызывали Рав Менделеевич и читали ему о том, что письмо конфисковано. Когда об этом узнал Рав Мейр, он написал, что он переживает, что письма не приносит никакой пользы. Ответил ему Рав Менделеевич: дорогой Рав Мейер, то, что вы заботитесь о нас, пишите нам, молитесь о нас, увеличивает в духовном мире добро. А значит, цель нашей переписки достигнута. Это письмо с переживанием, может быть, я не зажег как следует ханукию, пришло к Рав Мейеру. И он написал ему: дорогой Йосеф, ты зажег ханукальную свечу, мегадрин шебе мегадрин, силой своей веры, силой своей чистоты. Ведь фактически, если уже смотреть просто по Галахе, да, ведь само зажигание делает заповедь. Я упомянул, что в доброе время мы были 8 узников всего на одной зоне, в пермской зоне. Для того, чтобы сломать заключенного, ему разрешены некоторые льготы при условии хорошего поведения. И там была маленькая кантина, киоск, открывался раз в месяц. Можно было купить на 2,5 рубля. Что там можно было купить? Или там килограмм подушечек с кисшим вареньем, которое было отравой для нашего желудка. Но там сахар был зажженный сверху. Консервы. Яблочные консервы, из которых мы потом сделали вино на Песах. Это отдельная тема. Нам давали по 9 грамм сахара в день. Как давали, через 10 дней ты получал 90 грамм. Кулечек. Почему после 10 дней, а не наперед? Тоже продумано. Если ты в эти 10 дней получал карцер, то ты терял право получать свой сахар. А мы жили как одна семья. Мы собирали И в коптерке, в бараке 40 двойных коек, двухэтажных коек, и маленькая тумбочка на двоих. Но была, значит, склад, где были, значит, чемоданы небольшие, каждому было разрешено иметь какой-то чемодан. Там был безымянный чемодан, и кого выдергивали из зоны и судили с переводом в Владимирский терминал, в Владимирскую тюрьму, то он входил туда и брал как будто этот чемодан, там были сухари, там был сахар, и там были консервы. Все для того, чтобы выбить человека из привычки. И гнилой рыбе, и к мороженому капусте, и гнилой картошке, все привыкаешь. А здесь тебе показывают немножко нормальные еды. И там был плавленый сыр, не пытайтесь представлять, что это такое. Жевать подметки было бы, очевидно, легче. Но этот сыр был в виде колбасы, в таком, значит, носке, а сверху был воск. Вот его-то мы и соскоблили, и у нас были свечи. Фитили мы уже умели делать из одежды. Половина работала с утра до вечера, половина с вечера до ночи, чтобы мешать ночью, когда возвращается ночная смена и утренняя смена, будить тех, кто пошли ночью спать. Все продумано тоже. И делали кружок, чтобы стукачи нас не видели. И за Рав Менделеевичем, те, кто не знали брахот, мы благословляли и зажигали, сделали ханукию из дерева, и каждый зажигал свою свечу. Я не удержусь и расскажу еще одну деталь. По совершенно иррациональная вещь. Все-все условия, и два письма, и этот ларек, и встреча с родственниками, и так далее, все можно было лишить просто так. Кроме одной льготы, которая начинается сразу же после ареста в первые полгода. Килограммовая бандероль, сухие кондитерские изделия. Скажите, пожалуйста, маца подходит под критерий сухие кондитерские изделия? И у нас было, увы, не килограмм мацы. Помните бумагу на советской почте? И мы на 8 дней Песоха, это голод, получали где-то 800 с чем-то грамм мацы. Но были счастливы. Мы мечтали приехать в Израиль. Самые сокровенные стихи были написаны в карцере. И здесь Бог помог. Наши товарищи-гуманисты разрешали писать жалобы без ограничения. И когда был мент-человек, ты просил 3 листа чисто. Внутренний грифель карандаша был пронесен в карцер. Ты пишешь 2 листа жалобы в прокуратуру там Саранская или там в Москву. А 1 лист оставляешь себе, чтобы писать стихи. Не в шаббат, конечно. Мы мечтали приехать в Израиль. Мечтали построить еврейскую семью. А поэтому мечтали жениться на израильтянках, чтобы дети получили хотя бы нормальную маму. Мы это, Рав Менделеевич и я. И продолжение чуда того, что он пришел после моей молитвы ко мне и научил меня и молитвам, а кстати, о молитве. В бараке 42-этажных коек. Утром, даже когда была обычная зима, минус 30, внизу, вовнутри, на стекле, от дыхания людей была полоска льда. Нам давались 3 минуты на пробуждение и одеться. Мы никогда не были в постели. Мы уже минут 20 были за бараком. Снег иногда метр, иногда полтора метра, в зависимости от зимы. И мы молились утреннюю молитву. Когда мои 7 принцев иногда говорили: папа, нет, не могу встать вовремя из теплой постели. Я не принимал такие доводы. И моим ученикам тоже. И внукам я говорю: не принимаю такую отговорку. Что невозможно встать на утреннюю молитву. Мы чувствовали себя сухими костями. И мы думали, чтобы жены израильтянки передали бы эту эстафету. Рав Менделеевич женился на израильтянке, и ваш покорный слуга тоже. А на брит мила одного из моих внуков я сказал, что я мечтал быть евреем. Я мечтал приехать в Израиль. Я мечтал создать просветительский центр для русскоговорящих евреев, чтобы можно было бы здесь за 18 месяцев наверстать то, что здесь делают за 18 лет. Времени не было. Я приехал 30-летней дубиной необученной. А, иврит у меня был. Я кончил ульпан в мордовском лагере. У меня есть удостоверение. Я мечтал приехать в Иерусалим. И такой центр был создан в Иерусалиме. Первая ешива для русскоговорящих евреев в Иерусалиме, не в Израиле. В Израиле покойный праведник Рав Хаим Кагана. Он создал это в Нетивоте Рав Исоха Мейра. Первую ешиву для русскоговорящих евреев в Израиле. А в Иерусалиме я удостоился быть одним из основателей. С Божьей помощью. Первая ешива после разрушения второго храма в Иерусалиме для русскоговорящих евреев. Ханука – это хинух, это воспитание. Мы ответственны передать эстафету вечности Израиля, которую мы получили в этих пустырях смерти от ушедшего поколения. Мы должны передать это нашим детям и внукам. Недостаточно быть гражданином, приносящим пользу. Это важно, но это средство. Мы окружены греческим миропониманием, греческим образом поведения, греческим образом наслаждений, отдыха, хобби. И наше положение сложное. Иерусалим был окружен стеной. Но это свидетельствует о особой силе нашей души. И особенно сила русскоговорящего еврейства. Если Бог на наши плечи вложил такие испытания, а Бог не испытывает нас выше нашего предела прочности, значит, у нас есть особый предел прочности. И завершим наш обзор словами Машгиаха Ишиват Лепру Рав Салому. Он обратился к своим ученикам, американским евреям, молодым, и сказал, мы должны быть двойными должниками русскоговорящему еврейству. Они – особый отряд еврейского народа, который пережил и царя, и большевиков, и Голокост, и большевиков. И подарили нам право на существование, искупили наши грехи. И кроме того, вторая причина быть благодарными особо – то, что я сказал раньше. Если Бог выбрал этот особый отряд для таких особых испытаний, и они выдержали его, это значит особый отряд. Да удостоимся мы светом Хануки быть гордыми, но скромными, балей чува. Это будет наша победа. Нет, это не наша победа. Это будет победа Творца над злом, а мы будем соучастниками удостоенными. Постараться из моего рассказа увидеть провидение частное и общее. Это отдельная тема. Я взял 70 лет изгнания как формула по моралю из Праги. Разрушение первого храма. И наложил на 70 лет советского изгнания. Как это работает? Потрясающе. Может быть, при случае. Видеть провидение и в частной нашей судьбе, и в общей. Перестать полагаться на свои силы. У Хашманаим не было никаких шансов подняться против Греции. Против Греции Александра Македонского. Они не спрашивали, какие были шансы, они не взвешивали шансы. Рав Ицхак Зильбер, я от него это слышал. Не слышал, а он учился, он мне об этом не говорил. Он никогда не спрашивал, возможно это или нет. Он спрашивал, это воля Бога? И тогда шел на «вы». И от нас требуется вот именно полагание на Него. Полагаться только на Творца. И свои успехи надо ими гордиться, набираться сил из них. Но не забывать, что это мой успех, потому что Бог меня удостоил моего успеха.
Спасибо большое, Рав Шимон, за потрясающую историю. Здесь спрашивает одна из наших слушательниц, есть ли книга о вашей жизни?
Есть книжка, которую мне подарил один из величайших русскоговорящих евреев 20 века. Барух Гольдштейн. Он сидел 17 лет в сталинском лагере. Я у Брежнева на курорте был. И я ему привез письма Арье Вудке и Рава Менделеевича и свои. Это было с зачеркнутыми строками цензора. Не отредактированный совершенно. Я потом, когда уже я начал понимать, что такое издание книги, ничего мне не сказал. И эта книжка называется «Дни возвращения. Письма из советской тюрьмы и лагеря». Арье Вудка, Шимона Гривенса и Иосифа Менделеевича. Емей Чува. Из нее я вам прочитал, значит, это отрывки. А книга пока только в планах. Но когда я стою перед дилеммой или отдаться писанию книги, или давать живые уроки, я предпочитаю пока заниматься еврейским просветительством. Теми талантами, которые меня Бог наделил. И кроме того, я влюблен в вас. Извините, мы дорогие русскоговорящие евреи. Ваш духовный голод просто покоряет. И каждый год я преподаю много студенческим программам. И каждый год я говорю организаторам, ну не может быть, что и в следующий год приедут вот такие чистые души. В этом болоте всепозволенности, в этом болоте эллинизма вокруг нас, всех видов. И каждый год я приятно разочаровываюсь. И то, что мы встречаемся с вами по Зуму, какой подарок Творец нам послал. И как нужно воспользоваться им. И восполнить, и наверстать. Все возможно. В том время, в том возрасте, в том состоянии, в котором Бог открывается человеку, для него это не поздно. У Бога нет ошибок в расчете. Только надо выбрать направление. И все, что будет ни нам, ни по силам, Творец расширит наши силы. Вплоть до чудес. Каждому из нас. Это гарантированно. Это, я вам цитирую Рабейну Йона своими словами. Пожалуйста, еще вопросы. Я вижу, что есть что-то.
Благодарят и пишут вам большое спасибо. Вам замечательный наш учитель Рав Шимон. Мы присоединяемся к этим словам. И здесь есть еще один вопрос. Откуда вы черпали силы выстоять в те сложные времена? И как вы смогли все-таки выстоять и не сломаться?
Я понимал, что выжить можно только когда ты имеешь цель. Когда меня арестовали, я уже закончил радиоинститут, Рязанского технического института. Я был старше в группе, мне было 24 года. И я приехал в Клайпед отрабатывать свое направление. Я работал в радиоцентре. Связь между рыболовными траулерами и землей. Меня арестовали, бросили, значит, в полицейский участок, у КГБистов в Клайпеде даже не было и в планах, что будут какие-то татанцы, не было камер. А может быть специально. И железная дверь закрылась, окно, это под землей, значит, этот подвал, и окно половина метра выходит над землей. А и мы знали советское законодательство. Я начал считать. 7 лет строгого режима, 5 лет ссылки и 5 лет поражения в правах. 17 лет привет Израилю. И так же, как было на пустырях смерти. Моя еврейская искорка выкинула эти расчеты из головы. Я сказал, она сказала, ты сейчас в новом положении, а теперь мобилизуй все силы, чтобы остаться человеком. Чтобы не сломаться, чтобы не стучать. И в принципе, по мере того, как я принял это решение и начал что-то искать, как я сказал, слышал, что что-то есть какой-то день, взялся, сделал себе тетрадку стихов. Знал, что нельзя... Я знал, что нельзя писать в шаббат. Ой, я тоже это знал. Я перестал писать в шаббат. И так каждым, на каждом шаге мне Бог показывал улыбку свою. И это давало силы. Кроме того, когда ты видел эти морды, и ты видел, как они искажаются в своей ярости, а ничего не могут сделать. А мы жили как люди, как евреи. Это давало силы.
Спасибо большое. И следующий вопрос. Почему вам важно было сохранить вашу форму заключенного?
Нет, мне надо было в чем-то ехать в Москву. Я освобождаюсь. У меня нет одежды светской, да? А, вы спрашиваете, почему я сохранил это напосля?
Имеется в виду, почему вы это сохранили и привезли даже это сюда, а нет, чтобы забыть эти страшные времена, избавиться от этого напоминания.
Я рискую быть понятым как циником. Я не циник. Я это сохраняю искренне, с трепетом. Я благодарю Творца за ту школу жизни, которую я прошел в лагерях. Что бы было бы со мной, не страшно подумать. Портовый город Клайпеда. 7 лет вперед мода идет. Первое место по индивидуальным танцам. Инженер 145 рублей зарплата. Извините за резкость, красавец мужчина, причем самец. А я открыл Творца. И я могу показать моим детям, моим внукам, израильтянам, чтобы они ценили то, что у них есть. Что у них есть книги, у них есть раввины, у них есть стена плача. Я часто ловлю себя на том, что ты, слушай, ты разжирел. Ты зажирел. Когда последний раз ты был у стены плача? Когда-то Рав Менделеевич был в Владимирской уже тюрьме за то, что не работал в субботу. И у него была открытка в Песах. Это был весь Песах. А там было, так сказать, поднос со всеми деталями. Но у него было еще что-то. В Хануку, случайно, как все в этом мире, закатилась в его камеру луковица. Что делает еврей в Хануку с луковицей? Он держит ее до Песаха, кладет стакан с водой, и у него есть марор. Вот так он встречал Песах. Мы не забываем изгнание. Бог нам приказал каждый Песах сказать: «Я выхожу из Египта». Мы должны понимать, что и сегодня у нас внутри есть свой Элин. Я и себя включаю в это. И тем более, конечно, и вовне. И сегодня стоит вопрос: кто за Бога ко мне? И поэтому я не забываю эти вещи. Они мне дают силы противостоять другим испытаниям. Но они есть. И евреям в Израиле нам угрожало быть гомосоветикусом. Это не мой термин, но мы в нашем подполье выработали такую вещь. Большевикам удалось создать новый вид людей. Я и себя включаю в него, только не говорите это вашим родителям. И нужно признаться, что есть что исправлять. А воспитание, Раши говорит, это подготовка инструмента для его предназначения. Как мы упоминали это при зажигании свечей. Нужно набраться мужества и знать, что нам нужно помнить наше прошлое. Мы получили из него много положительного. Еврейская солидарность. У кого не теплело в сердце, когда в какой-то незнакомой компании, где-то там в Кавказских горах, я занимался еще альпинизмом. Выяснял, кто-то еврей, теплело на сердце. А взаимопомощь, поддержка. Есть очень много положительного. Но есть очень много чуждого. Или все, или ничего. Звучит как возвышенно, нееврейский подход. И так далее. Мы обязаны знать, что и сегодня мы противостоим греческому изгнанию. У нас дома, в Израиле. И поэтому мы помним о выходе из Египта. Я помню о выходе из советского изгнания. Вот почему я храню эту вещь.
Спасибо. Следующий вопрос, что наши предки, уважаемые рабаним-современники, в том числе рав Шимон, рав Зильбер, рав Менделеевич, бороды берегли, а современные литаим их стригут. Как это объяснить?
Не понял конец, не услышал хорошо.
А современные литаим стригут бороды. Нет такого обычая не стричь бороды.
Надо их спросить. Нет, смотрите, это обычаи, ну, в общем-то, да. Дело в том, что волосы на голове – это свидетельство гордыни. И вершина – это чубы у молодчиков Хмельницкого и Махшмам и Зихра. А борода – это милосердие. Да? У меня, я не знаю, я, так сказать, в память действительно о моем деде я не трогаю бороду. Но не поэтому нужно судить о наших молодых ребятах. И те, кто стригутся, во-первых, можно стричься, есть кошерные способы. Главное – это человек, а не его. Конечно, я согласен с этим, тем, кто замечание это делает. А внешность, она влияет и на внутренний мир. Согласен. Я даже, знаете, что в Швутами мы никогда не проверяли, как одет парень. Иногда мы советовали кому-то, новому ученику, не торопиться надевать пиджак и шляпу. А кому-то говорили, поторопись. Потому что одному это было бы еще слишком рано вызывать на себя внимание и огонь критики наших родственников. Ты куда попал, там, куда тебя завербовали и так далее. А кому-то было хорошо, чтобы это его напоминало ему, что он принц. Пожалуйста, еще вопрос.
Спасибо большое. Вопросов пока больше нет. Вас благодарят за замечательную историю, за красивые стихи и за хорошо проведенное с вами время. Мы присоединяемся. Большое-большое спасибо. Было действительно очень интересно. Я хочу только напомнить нашим слушателям, что в дни Хануки у нас приготовлено особенное расписание. Поэтому я выслала в чат и более подробное расписание с ссылками вы сможете увидеть на сайте toldot.ru в разделе Zoom уроки.
я хочу добавить с разрешения госпожи Батшевы, что мы продолжаем свет Хануки светить у нас в сердцах на наших уроках в среду в 9 вечера по, значит, циклу, действительно написанному одним из величайших мыслителей мусара еврейского 20 века, покойный праведник Рав Вольбе. И милости просим, можете сообщить это вашим знакомым и друзьям с практическими советами, упражнениями и с обзором, и с возможностью после урока задавать вопросы и обсуждать темы, и попытаться наполнить маслом и светом наши сердца, наши семьи и нашу страну.
Да, Рав Шимон, вы меня опередили. Я действительно хотела сообщить для тех, кто знает, или для тех, кто впервые находится с нами, что наш постоянный урок проходит по средам в 9 часов, и название нашего цикла – это «Пора знакомиться с собой». И по этой же ссылке, по которой вы зашли сегодня, каждую среду в 9 часов вечера с радостью будем ждать вас. И желаем вам всего самого наилучшего, Ханука Самеах, и пусть свет Хануки сопровождает вас в течение всего года.
Аминь. И особая благодарность семейству Раскиных за гостеприимство. Всего доброго.